Ах, Радио Свобода.
С последними известиями нас знакомит Ольга Шохина. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в программе. Авария на шахте «Юбилейная» в Кемеровской области. 26 мая, суббота, день траура. Жители Южного Бутова сегодня вновь вышли на улицу протестовать против сноса поселка и начала строительства. Строители требуют привлечь к ответственности тех, кто мешает работать. Третий этап всероссийской акции профсоюзов под названием «За достойную жизнь» в Москве митинг прошел у здания Государственной Думы. Репортажи и интервью на эти и другие темы, новости экономики, спорта в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». Итак, в Кемеровской области на шахте «Юбилейная» произошла авария. Число раненых и погибших растет с каждой минутой. И к этому моменту, по официальным данным, это данные Министерства по чрезвычайным ситуациям России, 180 человек спасены, они выведены из шахты, 28 горняков погибли. Судьба еще примерно 10-11 человек остается неизвестной. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Любови Чижовой.
В настоящее время на шахте «Юбилейная» в Кемеровской области ведутся спасательные работы. Спасатели МЧС пытаются поднять из-под земли оставшихся там рабочих. На место аварии выехал губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Ростехнадзор создал специальную комиссию для расследования причин аварии. С подробностями представитель МЧС Ирина Андрианова.
Всего в шахте было 217 человек. На месте находится уже губернатор области и руководство шахты. Шахта принадлежала объединению «Южкузбассуголь». Приведены в готовность силы федеральные. В аэропорту города Раменское в готовности находится самолет Ил-76, на борту которого спасатели и психологи.
5 лет назад в той же шахте «Юбилейная» при взрыве метана погибли 6 горняков. 14 получили травмы и химические ожоги. По сообщению российских информагентств, компанию «Южкузбассуголь», в состав которой входит шахта «Юбилейная», могут лишить лицензии на проведение горных работ. 19 марта этого года взрыв на шахте «Ульяновская» в Кемеровской области унес жизни 110 горняков. Специалисты считают, что основной причиной аварии в шахтах, как и в случае с «Юбилейной», является взрыв метана. Его еще называют «гремучим газом». Он считается смертельным врагом шахтеров. Значительная масса метана содержится в каменно-угольных копиях, где происходит разложение органических остатков. В шахтах он скапливается в пустотах среди пород, в основном под кровлей выработок, и может в любой момент взорваться. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Итак, по последним данным, в результате аварии на шахте «Юбилейная» в Кемеровской области погибли 28 человек. Неизвестной остается судьба еще 11 горняков. Это, напомню, данные Министерства по чрезвычайным ситуациям России. С заявлением уже выступил премьер-министр России Михаил Фродков. Он призвал Ростехнадзор провести тщательное расследование причин аварии на шахте «Юбилейная». В московском районе Южное Бутово продолжается противостояние между жителями и властями. В эти минуты около стройплощадки должен был начаться митинг протеста против сноса поселка и против начала строительства. Организована акция при поддержке партии «Яблоко» и КПРФ. Сейчас на месте событий находится наш корреспондент Вера Володина. Вера, добрый день.
Здравствуйте.
Что происходит вокруг вас?
Митинг вот-вот начнется. В нем, кроме местных жителей, участвует молодежная организация «Яблоко» и КПРФ. Они с флагами своих организаций, местные жители с лозунгами, с плакатами. Кстати, не только местные жители, их поддерживают несколько человек из Одинцовского района, где аналогичная ситуация. Здесь очень много милиции, забор такой как бы временно установленный, серьезно укрепляют, рабочие главмозстроя с этой стороны забора, а внутри, за забором, очень много милиции, корчуют деревья. Ну, наверное, да. Очень много милицейского начальства, но для всех, кто хотел сюда пройти, вход был свободным. Сейчас начнется митинг, но накануне, вот мне удалось поговорить с некоторыми из участников, сюда пришли даже те люди, чьи дома пока еще не сносят, но они понимают, что это им предстоит. Они рассчитывают у неких депутатов узнать все-таки, как им действовать и как защищать свои права.
Вера, скажите, вот сегодня, сейчас, еще перед началом митинга, вам удалось с кем-нибудь поговорить из его участников? Да, как реагируют строители, люди, которые возводят забор, и присутствуют ли, кроме милиции, представители местной власти на этой акции?
Возможно, присутствуют, но, вы знаете, здесь проблема в том, что руководство и власть, собственно, не представляются. Вот, например, Наталья Синицына накануне митинга, она на него немножечко опоздала, давала объяснение сотрудникам милиции по поводу заявления прокуратуры на действия жителей, которые противодействовали, да, ограждению этой территории. Но сами жители намного раньше подавали такие же заявления в прокуратуру, и на них нет никакого ответа. То есть более ранние документы остались без ответа, а то, что власть выставляет, это, на это есть моментальная реакция. Например, строители, очевидно, из главмустроя, но они не представлялись, так в частной беседе, ругаясь, сказали, что их используют как подметальщиков каких-то, ну, ради того, чтобы создать ощущение, что здесь много, да, рабочих, а они профессиональные, там, электрики, бетонщики, и вот готовы уйти отсюда, но начальство вынуждает их здесь тоже присутствовать. Да, еще забыла сказать, что вдоль забора, где-то вот за полчаса до начала акции, проходил милиционер с собакой, очевидно, вот на предмет там неких провокаций, они исследовали, принюхивалась собака, может быть, там взрывчатая, не знаю.
Но сейчас вот ситуация абсолютно спокойная на
митинге. Да, ситуация спокойная, да, хотя вначале казалось, что все так вот накалено. Еще, вы знаете, я вам хотела сказать, Владимир Казаринов мне рассказал о том, как они реагируют на победу Юлии Прокофьевой. Они рады, что эта женщина добилась того, чего хотела, но она хотела переехать в жилплощадь, достаточной площади. Но те, кто сегодня сопротивляется, это в основном собственники домов, и они не хотят уезжать отсюда. Они все требуют такого индивидуального подхода, потому что, ну, как бы все живущие здесь разделились на три группы. Кто-то хочет остаться в своем доме, кто-то хочет переехать. Но власть не вступает в диалог, их общей толпой просто сгоняет отсюда. Кстати, выкорчевывают деревья фактически в парковой зоне, как мне тоже Владимир объяснил. Есть кадастровый номер, здесь парковая зона, и нельзя на ней строить. Они ведь, как вы знаете, наверное, оспаривают сам договор аренды. Земля не принадлежит тем, кто строителям отдает это в аренду. Ну и дорога здесь, в общем-то, так сужена достаточно из-за этого забора. Она мне показалась не перекрытой, я прошла ее от начала и до конца, но жителям не нравится, что теперь дорога стала вот частью этого объекта строительного.
Вера, скажите, и что говорят участники этой акции, которая вот-вот должна начаться, как вы говорите? Митинги будут продолжаться, пока они не одержат победу?
В общем-то, да. Кстати, еще мне сказали, что они очень благодарны адвокату Анатолию Кучерине, который, как они рассчитывают, вот так же, как для Прокофьевой, да, получился какой-то позитивный результат, они рассчитывают, что он тоже сумеет так юридически их защитить, что никакая префектура не сможет оспорить документы, защищающие их права. В общем-то, они намерены бороться, и обстановка здесь очень хорошая. Если не смотреть в сторону милиции, то как-то все очень, очень хорошо.
Спасибо, Вера. Спасибо вам большое. На прямой связи с московской студией «Свободы» из Южного Бутова, где вот-вот начнется митинг против сноса поселка, была наш корреспондент Вера Володина. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Кемеровской области 26 мая объявлено днем траура в связи с трагедией на шахте «Юбилейная». В результате аварии погибли 28 горняков. Жители Южного Бутова вышли на митинг, протестуя против планов сноса поселка. Во многих российских городах сегодня проходит третий этап профсоюзной акции под названием «За достойную жизнь». Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня в нашем эфире программа «Поверх барьеров. Европейский час». Вот некоторые ее темы. Берлинский фестиваль театральной встречи. Экспериментальные звуки Парижской радиолаборатории. Итоги Варшавской книжной ярмарки. И, конечно, европейский музыкальный календарь. Таковы темы сегодняшнего выпуска программы «Поверх барьеров. Европейский час». Еще раз напомню, вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сегодня 24 мая. Переходим к обзору прессы, обзору центральных российских газет. Накануне в Москве был обнародован ежегодный доклад организации «Международная амнистия». В докладе говорится об ухудшении ситуации с соблюдением прав человека в России и в сегодняшней прессе. Этот доклад – одна из главных тем с публикациями на эту тему. Вероника Баде.
Газета «Новое известие» пишет: главной тенденцией минувшего года правозащитники называют политику страха, которая проводится в большинстве стран мира. В благополучных странах Запада это прежде всего нагнетание страха перед нашествием орд бедняков-мигрантов, что служит оправданием для ужесточения мер против беженцев. Страх перед представителями другой веры приводит к тому, что в христианских странах пропагандируется исламофобия, а в мусульманских – антисемитизм. Страх перед терроризмом используется как предлог для возрождения репрессий. А страх перед инакомыслием проявился в преследованиях писателей, журналистов, правозащитников и в политических убийствах. Россия в этой связи предстает как одна из самых неблагополучных стран мира, продолжают «Новые известия». Журналистка Анна Политковская была убита, другого журналиста Станислава Дмитриевского осудили. Тем временем определение «экстремизм» в законодательстве дополнили клеветой в отношении должностных лиц, из-за чего, по мнению авторов доклада, возникла угроза, что деятельность критиков правительства подвергнется ограничению и наказанию. Также обыденным явлением в России стали нападения на почве ненависти к иностранцам, причем до недавнего времени к уголовной ответственности за них привлекали редко, так как подобные проявления играли на руку националистической пропаганде властей. А вот цитата из издания «Газета». Заместитель генсека Кейт Гилмор, которая проводила презентацию доклада Amnesty International в Москве, особо остановилась на российской проблематике. Она заявила, что в плане ухудшения ситуации Россия шагает в ногу с общемировыми тенденциями. Но поскольку организация относит Россию к ключевым участникам политических процессов, то действия ее властей должны стать мощным решением проблем прав человека. Особой темой стала ситуация в Чечне, подчеркивает газета. Кейт Гилмор высказал надежду, что Россия, завершив боевые действия, теперь найдет долгосрочное решение в духе верховенства закона. Если же такое решение не будет найдено, это вызовет презрение, а не уважение мира. Сотрудники организации собрали информацию по Чечне и считают, что с ней должно начать работу российское правосудие. Пока, по их мнению, факты убийств 25 тысяч человек, произошедших в Чечне с 1999 года, обнаружение 52 массовых захоронений, похищение 2000 человек, данные мемориала, и массовых пыток не расследуются должным образом. «Российский ОМОН попал под международную амнистию» – это заголовок в газете «Коммерсант Дейли». Западные правозащитники осудили разгон митингов в России. Правозащитники из Amnesty впервые заявили, что в России существенно ухудшаются права оппозиции. Ее ограничивают на законодательном уровне, а уличные акции разгоняются милицией, пишет газета. Оппозиция, впрочем, считает, что международные правозащитники не смогут защитить ее от новых притеснений. «России в докладе посвящено 5 страниц, больше, чем любой другой стране», продолжает «Коммерсант». Среди других нарушений прав человека в докладе Amnesty упомянуты усиливающееся давление на СМИ и антигрузинская кампания, прошедшая осенью 2006 года. Впервые в разделе доклада, посвященном России, появились главы «Подавление инакомыслия» и «Демонстрации». Правозащитники убеждены, что многие запреты на демонстрации в прошлом году нельзя было назвать законным и соразмерным ограничением свободы собраний. Еще одну претензию правозащитники адресовали столичным властям за разгон гей-парада в мае 2006 года. Руководство Amnesty не скрывает, что политика российских властей в 2007 году дает еще больше поводов для озабоченности. Директор отдела Европы и Центральной Азии Amnesty заявила, что милиция проявила неоправданную и безнаказанную жестокость при разгоне марша несогласных в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Беспокойство Amnesty вызывает и запрет мэрии Москвы, намеченного на 27 мая гей-парада. «То, что амнистия сейчас говорит, мне понятно уже лет 5», заявил «Коммерсанту» лидер запрещенной национал-большевистской партии Эдуард Лимонов. «Мы уже столько живем в режиме несвободы, что тут не доклады надо писать, а действовать. Например, исключить Россию из международных правозащитных соглашений и организаций». Конец цитаты. Вероника Баде, Радио «Свобода», Москва.
Теперь к еще одной главной теме сегодняшнего дня. В стране проходит всероссийская акция профсоюзов под названием «За достойную жизнь». Ее третий этап. Сторонники профсоюзного движения вышли на улицы и требуют увеличить заработную плату и установить минимальный размер пенсии на уровне прожиточного минимума. За развитием событий, за акциями, митингами и пикетами следит корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В Москве с раннего утра в центре города собралось около 2000 человек, участников акции «За достойную жизнь». На этот раз профсоюзы решили не митинговать по традиции на Горбатом мосту у здания Белого дома, а выстроить живую цепь от Госдумы и до здания правительства. Сторонники профсоюзов достали флаги и плакаты «Требуем достойную заработную плату». Цепочка постепенно выстраивалась, многие проезжающие мимо водители поддерживали протестующих гудками клаксонов, те отвечали улюлюканьем и аплодисментами. Среди толпы распространили слух, что поговорить сюда, на Манежную площадь, к участникам акции выйдет сам спикер Госдумы Борис Грызлов. Однако его так и не дождались. Зато появились другие представители «Единой России». Член президиума Генсовета Андрей Исаев пришел на встречу с митингующими от лица профсоюзов.
Сегодня состоятся переговоры на самом высоком уровне между руководством профсоюзов и руководством партии. И мы предполагаем подписать соглашение, в соответствии с которым в Государственную Думу будет внесен фракция «Единая Россия» закон, который предложит установить минимальный размер оплаты труда с 1 декабря 2008 года на уровне 4300 рублей, что соответствует прогнозируемому уровню прожиточного минимума, и что существенно больше, чем то, что предложило правительство в проекте бюджета. Кроме того, мы будем настаивать на том, что резервные средства, которые заложены в бюджете на повышение заработной платы, 17 миллиардов в 2007 году, 46 миллиардов в 2008, 51 миллиард в 2009 году были в обязательном порядке приплюсованы в фонд оплаты труда и проиндексированы с учетом роста минимального размера оплаты труда.
Одновременно с представителями «Единой России» на Манежную площадь пришли коммунисты. Заместитель председателя КПРФ Иван Мельников поддержал требования профсоюзов, но раскритиковал единороссов.
Ситуация за 3 года будет резко ухудшаться. В том бюджете, который завтра будет рассматриваться в первом чтении, я имею в виду 3-летний бюджет, индексация заработной платы за 3 года составит меньше 20%. Совершенно очевидно, что рост инфляции, если говорить о товарах и услугах первой необходимости, которыми пользуется большинство наших граждан, рост составит куда больше. То есть реальная заработная плата будет уменьшаться. То же самое будет происходить с пенсиями. Поэтому я вообще не понимаю, как можно было со стороны «Единой России» согласовывать в нулевом чтении такой бюджет, который ухудшает положение большинства граждан. И, честно говоря, я не очень понимаю, с какими глазами они сейчас вышли с профсоюзами, потому что уверен, что, к сожалению, те поправки, которые мы вынесем на второе и третье чтение, большинством нынешней Государственной Думы не будет поддержано, они проголосуют против них. Они проголосуют против тех требований, с которыми профсоюзы сегодня вышли на свою акцию.
Его поддержал коллега по партии Олег Смолин.
«Единая Россия» говорит о том, что она поддерживает требования профсоюзов, пока речь идет о телеэкране или радиоэфире. Когда дело доходит до голосований по нашим предложениям, сформированным на основе поправок профсоюзов, «Единая Россия» за них ни разу не проголосовала. Я всегда выносил на голосование предложения Михаила Шмакова, других профсоюзных организаций. Ни разу они не были поддержаны «Единой Россией». Поэтому просто нужно различать тех, кто на самом деле поддерживает профсоюзные требования, и тех, кто любит профсоюзы, в телеэфире, перед выборами, по праздникам, не более того.
В Екатеринбурге в час дня по московскому времени начнется студенческий пикет в поддержку всероссийской профсоюзной акции «За достойную жизнь», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
В 3 часа дня по местному времени студенты крупнейших екатеринбургских вузов выйдут в центр города сыграть театрализованную постановку о том, как им придется жить при новом 3-летнем федеральном бюджете без повышения стипендий до 2010 года. Студенты Уральского государственного технического университета, например, обещали прийти босыми. Может быть и такое, интригует главный специалист обкома профсоюза работников народного образования и науки Надежда Иващенко.
Лозунги, флаги, накидки. Мы будем раздавать подписные листы прохожим гражданам города Екатеринбурга, где высказываем свои требования предусмотреть при принятии федерального бюджета на 2008-2010 годы ежегодное увеличение размера стипендий, фонды материальной помощи, средств на оздоровление и ремонт студенческих общежитий. Вот это основные наши требования. Листовки будем раздавать, обращение к депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
Организаторы подали заявку на участие в пикете до 100 человек. В основном это студенты, но преподаватели с ними тоже солидарны. Новый бюджет предусматривает лишь 6-7% повышение зарплаты бюджетников. Такое повышение на съедение инфляции, считают профсоюзы. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Сегодняшняя акция профсоюзов уже третья в этом году. В апреле Федерация профсоюзов организовала раздачу листовок у станции метро. На 1 мая Московское отделение профсоюзов вывело на улицы более 20 тысяч своих сторонников с теми же требованиями – повысить заработную плату. Глава профсоюзов Михаил Шмаков совершил сегодня почти подвиг. Он прошел под палящим солнцем вдоль всей живой цепи от Белого дома до Госдумы. Депутатам он принес коробку с подписями, которые собрали профсоюзы. В интервью «Радио Свобода» Михаил Шмаков поделился своими мыслями относительно сложившейся сегодня ситуации.
Сейчас третий этап нашей акции, приуроченный к началу обсуждения бюджета трехлетнего в Государственной Думе, и для того, чтобы были выполнены наши требования и по минимальным заработным платам, и по зарплате бюджетников, и по повышению пенсий, безусловно, необходимо предусмотреть на это средства в бюджете. Бюджет пока, тот, который внесен в Думу, таких средств в полном объеме не предоставляет. Поэтому мы обращаемся к депутатам Государственной Думы, чтобы при рассмотрении бюджета они учли наши требования и соответствующим образом перераспределили статьи. Мы ведем переговоры с фракцией «Единая Россия» в Государственной Думе. Я уверен, что наша акция придаст решимость депутатам, и не только «Единой России», но и другим депутатам, которые также будут голосовать за бюджет, и они должны знать те требования, которые выдвигают трудящиеся. Чем больше депутатов будут за это, тем более консолидированным будет решение Государственной Думы.
И вы рассчитываете, что если цифры, которые вы предлагаете, если изменения в бюджет, дополнения в бюджет, которых вы требуете, будут внесены, то все, о чем вы сказали, повышение зарплат, доведение пенсии до 40% от утерянного заработка, все это станет реальностью уже в следующем году?
Да, потому что если есть заложены средства в бюджет, то тогда, безусловно, это реализуемо. Мы понимаем, что автоматически, к сожалению, ничего не приходит, и поэтому даже как тогда, когда эти средства будут учтены в бюджете, это надо контролировать, чтобы соответствующие решения принимались, и чтобы эти заложенные в бюджете средства нашли своих конкретных адресатов.
Говорил Михаил Шмаков. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень» во второй части нашей программы. Иосифу Бродскому сегодня исполнилось бы 67. Репортаж о том, как этот день отмечают в Санкт-Петербурге, на родине поэта. Новости двух мегаполисов, обзор региональной печати, экономическая панорама и в завершении часа о спорте. А в 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей» о демографической революции, природе кризиса, развития человечества и ускорении исторического времени в беседе с вице-президентом РАЭН, президентом Евразийского физического общества, членом Римского клуба, профессором Сергеем Капицей. Ведущий Виктор Резунков. А сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Давайте послушаем последние новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Кемеровской области 26 мая объявлено днем траура в связи с трагедией на шахте «Юбилейная». Сегодня утром там произошел взрыв метана. По последним данным, погибли 28 человек. Неизвестна остается судьба 11 шахтеров. Жители Южного Бутова продолжают протестовать против планов сноса поселка. Во многих российских городах сегодня проходит третий этап профсоюзной акции «За достойную жизнь». Одному из задержанных по делу о подготовке покушения на губернатора Санкт-Петербурга Валентину Матвиенко предъявлено обвинение. В Липецке районный суд приговорил к году лишения свободы условно студента, который занимался распространением компьютерных вирусов. В секторе Газа израильские военные захватили несколько официальных представителей движения «Хамас». До этого экстремисты отвергли призыв главы палестинской автономии Махмуда Аббаса прекратить ракетные обстрелы израильской территории. Боевики заявили, что сначала Израиль должен свернуть военные операции на палестинских территориях. Тело, выловленное из воды в среду в реке Ефрат на юге Багдада, принадлежит одному из трех американских солдат, захваченных иракскими боевиками 12 мая. Фидель Кастро, по его собственному признанию, перенес не одну, а несколько операций на кишечнике, причем первая была не слишком удачной. С июля прошлого года Фидель Кастро не появляется на публике. Страной управляет его младший 75-летний брат Рауль. Иран продолжает производство обогащенного урана, игнорируя требования Совета Безопасности ООН, говорится в докладе Международного агентства по атомной энергии. В Ирландии сегодня проходят парламентские выборы. Премьер-министр Берти Ахрин, судя по всему, останется у власти на третий срок. Согласно опросам общественного мнения, его партия лидирует. Великобритания продолжает настаивать на выдаче Андрея Лугового, несмотря на то, что Россия уже заявила о невозможности экстрадиции российского бизнесмена.
Это был краткий выпуск новостей. На волнах Радио Свобода с последними известиями нас знакомит Ольга Шохина. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Михаил Соленков. Сейчас у нас в эфире рубрика «Новости двух мегаполисов». Коротко о главных событиях Москвы и Петербурга расскажет Татьяна Волович.
Уведомление о проведении митинга в центре столицы теперь нужно подавать в правительство города. Соответствующие поправки в закон об обеспечении условий реализации права граждан на проведение в Москве собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований приняты на пленарном заседании Мосгордумы. Раньше, если заявленное число участников акции не превышало 5000 человек, заявку можно было подать в префектуру округа. Петербург. Городская федерация профсоюзов присоединится сегодня ко всероссийской акции «За достойную жизнь», которая организована в канун рассмотрения Государственной Думой проекта федерального бюджета на 2008-2010 годы в первом чтении. Представители петербургских профсоюзов соберутся в 13 часов на Московской площади, чтобы потребовать повышения минимального размера оплаты труда и минимальной пенсии до величины прожиточного минимума, а также кардинального роста зарплаты работников федеральных бюджетных учреждений. Москва. На площади Павелецкого вокзала будет построен подземный многофункциональный комплекс. Проект предусматривает размещение многоуровневого подземного комплекса с автостоянкой на 1000 машин и двух подземных павильонов-галерей – восточного и западного – для общественных помещений. Планируется, что комплекс будет построен к началу 2009 года. Петербург. Осенью в клинике трансплантации костного мозга Медицинского университета имени Павлова откроется новый корпус, и число операций увеличится в несколько раз. Однако нехватка донорской крови, которая существует в городе, может перечеркнуть все усилия врачей, сообщила заведующая отделением переливания крови Университета имени Павлова Лидия Снитко.
Планируется увеличение пересадок в 5-6 раз, поэтому нехватка крови будет у нас остро ощущаться. Особенно, конечно, ощущается нехватка крови редкой группы, это отрицательной. Поэтому мы, конечно, очень хотим, чтобы население города прониклось этой проблемой и стало донорами.
Москва. Сегодня на Гоголевском бульваре откроют памятник Михаилу Шолохову. Скульптурная композиция представляет собой целую группу образов, олицетворяющих противостояние белых и красных, среди которых находятся скульптуры писателя. Право на создание памятника еще в 1979 году получил скульптор Иулиан Рукавишников. С тех пор эскиз претерпел множество изменений, прежде чем композиция была завершена. Петербург. В выставочном комплексе «Ленэкспо» сегодня откроется второй петербургский международный книжный салон. К работе салона организаторы привлекли около 200 участников, среди которых крупнейшие российские и зарубежные издательства, книготорговые и общественные организации. В рамках салона будут проведены презентации Всероссийской литературной премии «Александр Невский» и конкурса на лучшую библиотеку и издательство России. Особое внимание будет уделено детской тематике. Именно к юному поколению обращен девиз салона «Время читать». Дети до 16 лет получат возможность посетить выставку бесплатно и получат в подарок книгу. 27 мая будет целиком посвящено детской и юношеской книге. Новости Москвы и Петербурга. 24 мая. Татьяна Волович.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В эфире рубрика «Новости двух мегаполисов». Сейчас к главной теме. Сегодня, 24 мая, известному поэту Иосифу Бродскому исполнилось бы 67 лет. Его день рождения отмечают в Петербурге, в музее Анны Ахматовой, в Фонтанном доме и журнал «Звезда», рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Иосиф Бродский родился 24 мая 1940 года в семье ленинградских интеллигентов или в семье служащих, как тогда говорили. Можно сказать, что вся его жизнь, несмотря на изгнание, связана с его городом. И теперь, когда поэт вернулся в него не физически, но книгами своих стихов, пьес, эссе, большую часть его жизни, доступных на родине только в сам или там издате, теперь в Петербурге каждый год обязательно отмечают день рождения Бродского. Сегодня не юбилей, сегодня просто очередной день рождения, и отмечается он, с одной стороны, скромно, всего одним вечером в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме, прошедшем накануне. С другой стороны, те книги, ради которых и был устроен вечер, не назовешь рядовыми или проходными. Обе они вышли в издательстве журнала «Звезда». Первая из них – это дополненное и исправленное переиздание книги Елены Петрушанской «Музыкальный мир Иосифа Бродского», говорит соредактор журнала Яков Гордзин.
Она действительно существенно дополнена. Тут есть новая глава, есть разные вставки. Ну, это вообще замечательная книга. В 2004 году первое издание вышло, быстро разошлось. Это такая энциклопедия музыкальных тем у Бродского, его взаимоотношений с музыкой. Он вообще был меломан с очень определенными музыкальными вкусами и в работе своей музыке уделял достаточно большое внимание. Это был такой сопредельный мир, в котором, в общем, он жил. Поэтому для того, чтобы понять, кто же такой Иосиф Бродский, чем он занимался, эта книга чрезвычайно важна.
Яков Гордзин дружил с Бродским и лично наблюдал, как пристрастие поэта к джазу, неразлюбленному, нет, возможно, в каком-то смысле оставшемуся для всего поколения одним из символов свободы, как эта ранняя любовь сменилась более зрелой любовью к классике.
С начала 60-х годов он, не отрицая прелесть джаза и продолжая его любить, главным своим пристрастием выбрал классическую музыку, причем, так сказать, старую музыку. Вот, скажем, любимым его композитором был Перцел. Он слушал его постоянно, я там свидетель, у него постоянно на проигрывателе в его крохотной комнате стояла пластинка из Англии, привезенная пластинка Перцела. Впервые он Перцела услышал у нашего общего друга, физика Михаила Петрова, мать которого была заведующей английской кафедрой в Герцовском институте и ездила в Англию. Вот она привезла Перцела, и Бродский, услышав его, безумно в него влюбился и всем об этом рассказывал. Он любил Гайдна, он любил Моцарта, Баха, естественно. Он, в общем, жил в этой музыкальной среде. Даже когда он работал, у него постоянно тихо играла музыка на проигрывателе. Вот эта музыка.
Вторая книга, представленная на вечере, Михаил Крепс о поэзии Иосифа Бродского.
В 1984 году в городе Бостоне вышла первая книга вообще о Бродском на русском языке. Ее написал профессор Бостонского университета Михаил Крепс, ленинградский филолог, кончил когда-то в наш ленинградский университет, а потом получил степень доктора философии в университете Беркли, преподавал в целом ряде университетов. Он был дружески знаком с Бродским, и вот он написал первую книгу о нем. Она была издана каким-то совершенно крохотным тиражом и, конечно, стала необычайной редкостью. Когда в 90-м году я был в Соединенных Штатах, Крепс подарил мне эту книжку, а через несколько лет он умер молодым человеком. Его вдова Марина Крепс дала нам разрешение на переиздание. И вот мы ее и переиздали. Это важная книга, во-первых, потому что она была первая, и потом ее мотивы, естественно, использовались и развивались уже другими исследователями Бродского. И вообще умная книга, где каталогизированы основные проблемы поэтики и поэзии Бродского. Вот там, скажем, понятие лейтмотивности, отчуждения, ад и рай. Очень важная глава — смерть. Вообще мотив смерти и проблема смерти у Бродского — это чрезвычайно важная вещь. Одиночество, империя и так далее.
Издание этой книги Яков Гордзин считает очень важным, поскольку до сих пор ее в России, кроме узких специалистов, практически никто не знал. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в эфире «Радио Свобода» обзор региональной прессы. Национальные проекты и их реализация. Сегодня одна из главных тем публикаций в газетах Хабаровска. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Минин.
Почти все СМИ Хабаровска коротко, без комментариев, сообщают о возможной приостановке строительства Центра сердечно-сосудистой хирургии. Напомню, он возводится в рамках национального проекта «Здоровье». Губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев сказал журналистам, что проблема возникла из-за задержек с поставками блоков модулей. Именно из них собирают центр.
Работу выполняем еще месяц-два, там дальше придется консервировать стройку.
Центр должны были сдать в следующем году. Еще одна нехорошая новость. На Комсомольском на Амуре авиационном производственном объединении предполагается сократить порядка 1200 человек. Гендиректор предприятия Александр Пекарш объясняет это намерение оптимизацией производства и упорядочением численности рабочего состава. При этом утверждается, что под сокращение попадут только специалисты вспомогательных производств. Газета «Приамурские ведомости» по этому поводу недоумевает, как дирекция завода отличит вспомогательных рабочих от основных. Тем более, что уже сейчас на завод принимают новых людей, отмечает издание. Сразу несколько публикаций на транспортную тему вышли в эти дни. Уже не впервые за последние полгода Хабаровская мэрия поднимает вопрос о повышении цены на проезд. На днях начальник управления транспорта Хабаровской мэрии Владимир Шкурин заявил, что готов судиться с краевой региональной энергокомиссией. И все потому, что ему не дают повысить цену на билет в автобусе до 20 рублей. Об этом сообщает еженедельник АИФ «Далинформ». Далее газета припоминает январский пикет автотранспортников у стен краевого правительства. Тогда они тоже требовали повысить стоимость проезда, а также единого социального проездного билета. И еще монетизировать льготу на проезд. В противном случае – забастовка. Татьяна Глинская, член профсоюза транспортников.
Если пенсионеры не покупают проездные билеты, это будет дешевле, если мы один день постоим, два дня постоим, чтобы все либо брали эти проездные билеты по 400 рублей, либо им отдали деньги, эти, которые положено.
Так вот, у инвалидов и чернобыльцев Хабаровска льготу на проезд все-таки решено отобрать. С 1 июня. Все тот же АИФ «Далинформ» приводит в этой связи мнение ветерана военной службы Александра Корникова. Он также напоминает о январском пикете и пишет: «Чиновники мэрии направляют возмущение коллектива транспортников, по сути, против льготников, призывая провести дополнительную монетизацию». Собственно, о снятии льготы газеты сообщили лишь спустя месяц после выхода постановления губернатора, да и то кратко. О прошедшем же 21 мая пикете инвалидов у Белого дома не было написано ни строки. «Письма счастья фронтовиков» – так озаглавлена статья в еженедельнике «Амурский меридиан». Ветераны Хабаровска получили письма странного содержания. В них говорилось, что немецкий фонд «Память, ответственность и будущее» перечисляет участникам войны крупные денежные суммы – от 80 до 200 тысяч рублей. Официальные представители Российского фонда взаимопонимания и примирения заявили, что никаких писем не рассылали и, скорее всего, речь идет о мошенничестве. Правда, как пишет «Амурский меридиан», некоторые ветераны все-таки поверили. Ведь в письмах шла ссылка на конкретные номера архивных дел.
Это был обзор хабаровских газет. Подготовил его наш корреспондент Алексей Минин. Сейчас в Москве без четверти час. Напомню, главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Кемеровской области 26 мая объявлено днем траура в связи с трагедией на шахте «Юбилейная». Погибли 32 горняка. Судьба шестерых человек еще остается неизвестной. Это официальные данные, данные Министерства по чрезвычайным ситуациям России. Жители Южного Бутова вышли на митинг, протестуя против планов сноса поселка. Во многих российских городах сегодня проходит третий этап профсоюзной акции «За достойную жизнь». Президент Украины Виктор Ющенко заявил, что Конституционный суд, продолжающий рассматривать его указ о распуске Верховной Рады, теряет свою легитимность. В секторе Газа израильские военные захватили нескольких официальных представителей движения «Хамас». Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас у нас в эфире новости экономики, экономическая панорама, которую подготовил обозреватель радио «Свобода» Иван Трефилов.
Около 10 регионов России через 3 года могут получить возможность заимствовать на внешних рынках, сообщил заместитель министра финансов Антон Силуанов. Он напомнил, что в соответствии с новой редакцией бюджетного кодекса право на внешние заимствования появится у региональных властей только после 2010 года. При этом речь идет только о тех регионах, в бюджетах которых доля федеральной финансовой помощи не превышает 5%. Канадская компания «Магна», один из ведущих в мире производителей автомобильных комплектующих, и российская компания «Русские машины», входящая в холдинг «Базовый элемент», контролируемый предпринимателем Олегом Дерипаской, подписали соглашение о создании совместного предприятия по производству комплектующих для автомобилей группы «ГАЗ», входящей в состав «Русских машин». 2 недели назад «Русские машины» и «Магна» объявили о стратегическом альянсе, в рамках которого российская компания покупает за 1,5 миллиарда долларов примерно 18% акций «Магна». Кроме того, канадская компания подписала соглашение и с российским «АвтоВАЗом» о разработке новых моделей легковых автомобилей С-класса в рамках совместного предприятия двух компаний. Европейский парламент одобрил законопроект, устанавливающий предельные тарифы операторов сотовой связи в странах ЕС на роуминг. Они вступят в силу уже этим летом и составят без учета налога на добавленную стоимость 49 евроцентов за минуту для исходящих звонков за границу и 24 евроцента для входящих из-за границы. К 2009 году предельные тарифы составят 43 и 19 евроцентов соответственно. Канадская компания «Алкан», один из ведущих в мире производителей алюминия, отвергла предложение о собственной продаже за 27 миллиардов долларов американской компании «Алкоа», второй в этой индустрии. В случае совершения этой сделки новая компания стала бы крупнейшим в мире производителем алюминия. По объему производства 7,8 миллиона тонн металла в год, почти вдвое опережающим нынешнего лидера, недавно образованную компанию «Российский алюминий». Китай объявил о намерении создать первую в стране специализированную биржу по торговле углем. По планам она будет открыта в административном центре северной провинции Шаньси, ведущем в стране угледобывающем регионе. Китай является крупнейшим в мире производителем и потребителем угля. Ежегодный объем добычи в стране превышает 2 миллиарда тонн. Из них 80 миллионов тонн угля в год поставляется за границу, что делает Китай третьим в мире экспортером этого топлива. Курс доллара на сегодня 25 рублей 90 копеек, на 2 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 84 копейки, по сравнению со средой он подешевел на 2 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 34 цента.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Завершает программу наш традиционный спортивный обзор. Со мной в студии наши обозреватели Олег Винокуров и Роберт Воскричан. Добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
И одно из главных событий в мире спорта – это финал Лиги чемпионов. Лучшим клубом Европы стал итальянский «Милан». Олег, продолжите.
Да, уже не в первый раз, точнее в седьмой раз вот «Милан» выиграл этот самый престижный трофей в европейском клубном футболе – Кубок чемпионов в Афинах. Афины вообще счастливый город для «Милана», поскольку там в 1994 году он выиграл финал у «Барселоны». Ну вот и вчера был он сильнее «Ливерпуля», взял реванш за поражение в 2005 году. 2 гола забил Филиппо Инзаги на 45 и 82 минут. На это Ливерпуль ответил ударом Дирка Кёйта на 89-й, но уже исправить что-либо было поздно. Итак, Милан — обладатель Кубка чемпионов 2007 года. Ну вот у нас об этой игре с Робертом, насколько я знаю, сложились разные впечатления. Мне игра понравилась очень, Роберту не очень. Но на самом деле Роберта-то я пригласил сюда для того, чтобы в этот жаркий день поговорить о хоккее. Может быть, хоть от разговоров станет попрохладнее. Но пока я сейчас вот о других видах спорта скажу. Новостей-то не так много. Вот велогонка Джиро д'Италия проходит по дорогам, понятное дело, Италии в 90-й раз, причем проходит. Вчера был 11-й этап. 198 километров преодолели гонщики от Серравале Скривия до Пинерола. Этап был равнинный, все решалось на спринте. Хотя драматично было чрезвычайно, потому что пошел дождь, на последних метрах многие просто не сумели удержаться на скользком асфальте, и там в финишном створе массовый завал возник. Но вот Алессандро Питаки, итальянец из команды Милрам, одержал, тем не менее, свою третью победу на этапах нынешней Джира. Ну, а розовую майку лидера в общем зачете другой представитель Италии сохраняет Андреа Ноэ из «Ликвигаз». Еще о теннисе можно сказать несколько слов. Несколько дней остается до начала открытого чемпионата Франции. Так вот, россиянки, играющие в Стамбуле, вчера выступили так. Екатерина Афиногенова проиграла американке Меган Шонесси, а Елена Дементьева выбила из розыгрыша Елену Костанич из Хорватии. В Страсбурге тоже одна россиянка выиграла, это Елена Веснина, она победила бельгийку Каролину Месс, и одна проиграла, это Вера Душевина, она уступила китаянке На Ли. Что касается мужчин, то там Николай Давыденко играет на турнире в Пёртшахе, это Австрия. Вышел он в третий круг, кстати, он там посеян под первым номером. Вчера выиграл Николай у Николаса, своего, соответственно, тезки, Николаса Лапенти из Эквадора, 6-4, 6-2. Ну, а что, собственно, о хоккее? Ну, о хоккее понятно, остался позади чемпионат мира в Москве, уже полторы недели отделяют нас от этого события. Спортивные итоги, естественно, подведены. А раз у нас в гостях Роберт Воскиричан сегодня, значит, речь пойдет об экономике. Ну так что, Роберт, финансовые и экономические итоги уже успели подвести за эти полторы недели?
Ну, по крайней мере, мне частично это удалось и с довольно большим трудом, потому что организаторы чемпионата мира очень ревниво относятся к открытию экономической информации. Из-за этого у них были проблемы с президентом Всемирной Федерации Рене Фазелем, который даже одно время грозился вообще перевести чемпионат из Москвы в какой-нибудь другой город, другую страну.
Но это вообще для России не новость.
Да, уж закрытость.
Экономической скрытности, да.
В общем, в итоге удалось выяснить, что общая сумма, которая поступила на счета организаторов, то есть Российской Хоккейной Федерации, 22 примерно миллиона долларов, из которых ровно половина, 11 миллионов поступлений от спонсоров. Ну и, соответственно, вторые 11 миллионов – это от билетной программы. Это что касается поступлений. О расходах вообще ничего невозможно найти, кроме того, что строительство дворца обошлось примерно в 70 миллионов долларов. Но тратили деньги не федерация и не хоккейные или спортивные власти. Это, в общем-то, расходы понес и город, и частично федеральный бюджет. Поэтому с точки зрения организаторов, конечно, турнир окупился.
Но если расходы на строительство стадиона внести сюда, в организацию чемпионата мира, никогда ничего не окупится.
Но они же говорили, что мы строим специально к чемпионату мира. Вот поэтому мы и пытаемся.
Наверное, все-таки от него еще чего-то большего ждет от этого сооружения.
Я надеюсь. В общем, других новостей экономических, в финансовом смысле, нет. Но есть масса вещей, которые связаны с некими проектами, которые родились, может быть, до того в головах чиновников, и международных в том числе, до чемпионата мира, но были озвучены во время чемпионата мира. Я имею в виду предложение о розыгрыше Кубка среди лучших команд Европы и Северной Америки, так называемый Кубок Виктории. Об этом было объявлено 8 мая, в дни чемпионата мира, и отечественная хоккейная бюрократия целиком и полностью записала это как свой успех, что, дескать, удалось в Москве свести все интересы воедино, и, в общем, Кубок Виктории будет называться этот турнир в честь знаменитого катка «Виктория Скейтинг Ринг», на котором состоялся в 1875 году, если мне память не изменяет, первый хоккейный матч в Канаде. И в нем будут участвовать две лучшие команды Европы, и одна, может быть, даже не лучшая, потому что никто не обещает из НХЛовских боссов, что это будет чемпион НХЛ, обладатель Кубка Стэнли, точнее говоря. Вот, и еще оживление такое чемпионат мира внес в разговоры о том, что надо расширяться на Запад, имеется в виду суперлиги. И даже на встрече с президентом Путиным этот вопрос был поднят, что не только должны быть суперлиги российские команды, но и из других стран. Но что касается расширения на Запад, никаких сведений нет, но есть сведения о том, что российские хоккейные власти предложили Федерации хоккея Казахстана, например, включить несколько клубов казахстанских, лучших клубов, 2-3, не более, инкорпорировать их в Суперлигу. Но предложили им довольно интересные условия, что все перелеты, содержание, гостиницы, все за счет принимающей казахстанской стороны. На что казахстанцы, на мой взгляд, довольно интересно и чувством юмора ответили. Слава богу, что хабаровский «Амур» еще пока не вошел в Суперлигу, иначе мы просто разоримся на этом гостеприимстве. В общем, ну, еще одно очень интересное, на мой взгляд, ну, может быть, это не совсем относится к итогам финансовым или экономическим чемпионата мира, но, мягко говоря, или там, политкорректно говоря, мне это сообщение показалось интересным, скажем так. А именно, что лучший игрок чемпионата мира, канадец Рик Нэш, получил в качестве поощрения приза автомобиль «Шкода». В общем, да, довольно замечательный, по-моему, финансовый итог.
Прекрасно, ну отчего же, ему, наверное, пригодится автомобиль, хотя в таких случаях все, обычно же все призы продают и делят на всю команду, ну там, не знаю, НХЛовским профессионалам, наверное, от автомобиля «Шкода» не бог весть, какая будет прибыль серьезная, думаю, в день они больше зарабатывают, да?
Ну еще можно поговорить о билетной программе. Во-первых, билеты стоили очень дорого, цены были, на мой взгляд, просто безбожные, хотя ссылаются на цены в Канаде, но... Подушевой ВВП годовой в Канаде где-то между 30 и 40 тысячами американских, не канадских долларов. А у нас раза в 4-5 меньше. Поэтому, в общем, равняться не стоило. Но, тем не менее, на матче российской сборной средняя посещаемость превысила 11 тысяч человек. А на остальных где-то 5-6 тысяч человек. Что, в общем-то, является средним показателем. И в этом смысле чемпионат оказался довольно успешным.
Ну вот так мы подвели, видите, Михаил, мы, так сказать, продолжили как бы экономическую тему, поднятую Иваном Трефиловым, расширили и спорт, это, так сказать, до экономической рубрики, что ли. Вот на этом мы с Робертом, видимо, и завершаем свою беседу.
Спасибо, Олег, спасибо, Роберт. Это были новости спорта. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» программа «С христианской точки зрения». Посвящена она юбилею. Прошла неделя с торжественной церемонией воссоединения так называемых «карловчан» с Московской патриархией. Что изменилось за это время? Можно ли оценить результативность объединения и его смысл? Об этом будут говорить политологи и верующие христиане. Ведет программу Яков Кротов. А мы с Александром Орловым-Сокольским прощаемся с вами. Всего вам доброго. Удачного дня.
Ливан в огне. Лидеры должны объединить правительство и страну.
Гражданин Российской Федерации не может быть выдан другому государству.
Мишенью ВВС может стать премьер-министр палестинской автономии Исмаил Хания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все, что мы сможем сделать в интересах Ирана, мы это сделаем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио.